Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Люди и судьбы». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. И сегодня у нас первый выпуск новой программы. Почему именно «Люди и судьбы»? Так я назвала эту программу. Потому что мне захотелось сделать какую-то программу о биографиях интересных людей. Не только города Екатеринбурга и близлежащих городов, но это будут люди, возможно, какие-то деятели, там, может быть, культуры, искусства из прошлого. Такие, у которых можно чему-то поучиться. То есть такая судьба в чем-то особенная, что для нас, обычных людей, это могло бы быть примером. Потому что, как порой бывает, не умеем мы ценить то, что имеем. И кажется, ну вот этого мне не хватает, и поэтому я глубоко несчастен. А когда встречаешься с людьми, которые преодолевают действительно какие-то сложности, какие-то трудности, понимаешь, что чё ж я тут Бога-то гневлю. Так вот, сегодня у нас в гостях первая девушка, первая наша гостья, с которой я сама прекрасно знакома и хочу познакомить вас, наши уважаемые радиослушатели, это Мария Федоровских. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, радиослушатели.
Мария, и сейчас хотелось бы начать с самого начала, это с вашего детства. Расскажите немножечко, вам в какой семье вы росли, чем вы любили в детстве заниматься, как вообще, счастливое детство было, безоблачное или, может быть, омрачнено какими-то сложностями? Как было?
Детство у меня было хорошее, безоблачное, я бы так сказала. Семья у меня полная, у меня есть сестра, у меня родители были живы, все бабушки и дедушки. Еще у меня есть двоюродные сестры и двоюродный брат. Поэтому я считаю, что детство у меня было безоблачное. И в детстве я любила заниматься и музыкой. Нас мама водила в музыкальную школу с 5 лет, еще с садика. Я смотрела, как моя сестра занимается музыкой. Сначала это фортепиано, потом она пела на сцене, и потом уже я через годик подтянулась к ней, тоже пошла заниматься.
Сестра старшая?
Сестра старшая, да.
Сколько у вас разница?
2 года.
Угу. И вот такое прекрасное безоблачное детство переросло в замечательную юность. Куда вы пошли учиться?
Я пошла учиться, я закончила 11 классов. Закончила музыкальную школу 8 лет, даже 9 получилось, если с подготовительным считать. И мне почему-то папа сказал, что в музыку хватит нам одной дочери, ты пойдешь учиться куда-нибудь на другое. И у нас в городе, выросла в городе Каменске-Уральском, один из таких вузов, УРФУ сейчас в городе Екатеринбурге, там у нас филиал. Раньше он назывался УПИ. И я, естественно, подала документы, даже не знала, на какой факультет, и прошла на металлургический факультет на бесплатное. У нас еще тоже, ну, мама у меня педагог, папа у меня работал на заводе, и как бы средств таких больших не было, чтобы оплатить, ну, обучение.
Обычная простая семья.
Конечно,
российская.
Обычная простая семья. И мы... Ну, просто мне сказали, либо ты бесплатно поступаешь, либо нет. Естественно, я ходила на подготовки различные, там, математика высшая и так далее. В общем, я поступила в вуз. Дальше нас перевели сюда, в Екатеринбург, и я обучалась, заканчивала здесь. И вот уже в конце института у меня начали такие предпосылки ухудшения здоровья появляться.
Что именно начало беспокоить? То есть вот как раз это именно тот период, когда жизнь разделилась на до и после.
Да.
Сколько лет было вам?
Мне, наверное, было лет 21, может, 22 года.
И молодая девушка, юная девушка.
Молодая, конечно. У меня был такой период, когда мы пошли на горки зимой. Ну, я вообще такой активный человек, я любила всегда ходить везде, гулять и фильмы смотреть. То есть у меня не было такого, что я там дома сижу. Один раз я просто, мы пошли, ну, на горки, я просто немного отморозила ноги, ну, замерзла.
Ну, казалось бы, да, обычное дело зимой подморозить ноги,
да,
ничего,
да,
особенного.
И вот после этого я почувствовала, что как-то мне некомфортно ходить на каблуках, как-то у меня нога начала немножко заваливаться, но я как-то этому даже не придала значения. Потом через некоторое время мне стало сложновато подниматься по лесенкам, но это не так, что прямо вот, ну, там, я не могу ходить, нет, просто уставала.
Дискомфорт.
Дискомфорт поднятия, да, то есть я, например, на 5-й этаж, мне было тяжело подняться. Но я поднималась. Я даже к этому никогда я не любила, чтобы там жаловаться или еще что-то. Ходила. И мне потом люди со стороны начали говорить, а что ты хромаешь?
То есть появились какие-то такие особенности походки, что стало видно окружающим?
Да. И я говорила, да, я не хромаю, но у меня все хорошо, нет у меня никаких проблем. Дальше сложно мне стало ходить на длинные дистанции, потому что я, например, шла до работы, ну, когда уже институт закончила, у меня молодой человек ушел в армию, и я пошла работать. И мне надо было проходить такой не длинный путь. Для меня сейчас это, например, только я с кем-то могу дойти, и то медленно. А тогда вот я несколько раз на работу, потом с работы шла прилично, ну, там, метров 500 для меня было как бы уже тяжело, то есть на работу дойти, так еще потом по лесенкам подняться, и так с одышкой уже доходила.
И когда вы поняли, что пора обратиться к доктору?
Я начала часто падать. Просто падение иногда из ниоткуда. Идешь, и раз запнешься, упадешь. Даже не понимаешь, за что запнулась. Как бы иногда идешь и думаешь, а за что запнулась? Не за что запинаться, а ты просто упала.
Угу.
Я даже не понимала, в чем суть. Ну, упала, пережила это для меня как-то. Ну, эти падения становились все чаще. Потом я вышла замуж, и так получилось, что как бы вот время прошло, ну, не знаю, там, может, несколько дней после свадьбы. У нас там возле дома делали ремонт, и гравий, там камни лежали. И, в общем, я так сильно запнулась и упала, что, ну, то есть, как бы, каблуки для меня, и там уже это невозможно было. И тогда мы задумались, что что-то не то, надо пойти к врачу. То есть, ну, как бы, очень часто падение, как, ну, никак
у обычного человека. Ну, как-то странно, потому что, казалось бы, молодая девушка, тут гравий, ну, что особенного-то?
Да. Камни, ну, как бы, а мне тяжеловато. И после, вот буквально как раз после свадьбы мы начали обследование. Я перестала вставать на носочки, что как бы один из таких тоже
симптомов.
Почему-то перестала и все. Не знаем по какой причине. Потом, ну, естественно, много врачей, одни, вторые, третьи. Говорят, ну ладно, ты же ходишь, все хорошо. Потом поставили диагноз шаркома ретута. Это, знаете, такой диагноз, когда скручивает руки, конечности, ноги и руки скручивает, как у обезьянки.
Это сусуставное, вот, да, какие-то?
Вот в такие, да. И они как бы очень крепко, их сложно раскрыть. А у меня получается, что стопа заваливается, но она кверху не поднимается. То есть плохо... Ну, я почему запинаться стала? Потому что стопа начала опускаться вниз. И как бы я иду, она у меня раз опустится, естественно, я запинаюсь. Ну, представьте, когда идет человек, и, например, у него подошва отошла от кроссовка.
Угу.
Естественно, человек как будет идти? Поднимать ноги высоко и запинаться, потому что у него как бы вот эта вот подошва отошла спереди
вот
вниз.
Нам-то даже трудно это представить, потому что ходишь, мы же не думаем, а с какой ноги хожу, правой или левой? А ну я вообще ногу поднимаю или я пятку опускаю? Никто же об этом не думает. Все же думают, надо из пункта А в пункт Б быстрее бежать.
Быстрее дойти и все. А у меня уже на том этапе появилось такое, что я боялась как-то неправильно дойти, боялась упасть. Думаю, я лучше тут за стенку подержусь.
Страх появился.
И мне уже врач потом поставила диагноз мышечная дистрофия. Перед этим мы еще съездили в Израиль. Мы собирали деньги у всех знакомых, потому что нужно было поставить диагноз, обследовать, что
то
это.
То есть у нас в стране было сложно поставить диагноз? Не хватало компетенции врачей?
Мы не могли поставить.
Угу.
После... Это женщине было 90 лет уже по тем временам, может, 80 с чем-то. Она единственный врач-невролог, которая брала таких вот пациентов по мышечной дистрофии. И она там переводила тексты на английский язык и знала. То есть одну женщину, она говорит, у меня женщина, говорит, там до 50, до 60 лет дожила, и она сама ходила с тростью, как бы вот она вот... Ну, не то села
есть,
на инвалидное кресло.
То есть настолько хороший врач, что он мог помочь именно в самую положительную динамику вывести болезнь.
По крайней мере, она нам сказала, на какого, ну, как бы, что это, для чего это, но принятия, естественно, не было. Потом мы еще в Москву ездили, нам подтвердили этот диагноз — мышечная дистрофия.
Ну, то есть был какой-то шок или что это вообще было? Какое состояние? Это же как? Диагноз-то он редкий ведь.
Диагноз редкий, еще на самом деле там очень много подпунктов, и до сих пор мне неизвестно, какой диагноз. То есть там есть, например, Говерса-Виландера, подпункты мне ставили вот на, по электронейромышечной, ну как бы вот этим обследованиям. До сих пор у меня точного диагноза нет, то есть он обособленный такой, мышечная дистрофия. То есть я даже не могу обратиться к врачам, чтобы меня взяли и сказали, вот у меня как бы такой диагноз, возьмите, знаете, что вот мышечная дистрофия Дюшена, она самая, ну вот сейчас в России и в мире самый дорогостоящий препарат. Там он миллиарды стоит, чтобы человеку как бы поставить, чтобы болезнь дальше не развивалась. И я хотела, думаю, ну может быть, как бы вот вдруг у меня она не будет дальше ухудшаться, потому что это же прогрессирующая мышечная дистрофия, она прогрессирует.
То есть может так прогрессировать, что вообще на все мышцы, я просто не врач, вот как это самый худший-то
исход? На самом деле она и на все мышцы и действует. У меня не только ноги, ну как бы понятно, что там ступня пошла, потом и икра, и бедро, и мышцы рук. То есть, по идее, ну, как я читала уже в учебниках, это если ты не занимаешься ничем, ну, дома легла, тебя там сказали, все, у тебя болезнь, тебе нельзя перенапрягаться.
И человек в коляску сел.
Да, тебе нельзя перенапрягаться, это что значит? Ты как бы, ну, не перенапрягаешься, дома лежишь. Если ты будешь дома лежать, у тебя мышцы заменятся жировой тканью, а жировая ткань, с ней уже ничего не сделать. То есть тебе нельзя лежать, потому что будет исход худший, и нельзя перенапрягаться физически, потому что тоже будут ухудшения. То есть, по идее, нужно какой-то такой средний вариант иметь.
Баланс некий, да? То есть да. Какое-то движение, что-то делать.
Обязательно. Движение нужно, но в определенных таких ограничениях. То есть, например, нельзя долго стоять. Нельзя долго ходить. Если ты почувствовал усталость, то лучше, ну, как бы вот, как мне говорили, заниматься физкультурой до усталости. Но вот, например, я сейчас уже как по опыту, да, своему, потому что мне уже сейчас 36 лет, если это...
Там, это сколько? Больше 15 лет болезни?
Ну, 14 где-то.
14.
Да, может, 15 уже. Вот. То я поняла, что даже вот у меня принятие несколько лет назад пришло, что мне нельзя бросать физкультуру, иначе у меня сразу в минус идет. То есть я что-то перестаю делать, себя жалею, говорю, нет, я, ну, как бы отдохну, и потом у меня ухудшается в этом плане. Например, там, перестала наверх ставить кружки высоко после того, как посуду помыла. Потом мне сложно, например, ее поставить. То есть нужно какое-то пройти время, а время, например, это даже не день, не два, это не месяц, это может полгода. То есть чтобы восстановить это все, это очень сложно. И у меня был такой срыв один, вот буквально год назад. Думаю, да ладно, мне надоели эти тренировки, я над собой измываюсь, у меня нет сил, потому что еще слабость во всем организме. Это, то есть полностью слабость идет. Иногда встаешь и как бы уже устал, знаете, такое состояние. И мне нужно постоянно пить вот такие вот поддерживающие препараты, которые мне дают энергию. Вот. И тогда у меня, ну, как бы более или менее желание дальше двигаться, интерес какой-то появляется, и как бы дальше идти. Вот.
Кто из близких поддерживал, помогал все эти годы? Вся семья сплотилась или наоборот, как-то, может быть, там, не знаю, сложно было вот это все?
Вы знаете, у нас очень дружная семья, и даже если бы у меня там не было никакой болезни, мы вообще дружим. У нас просто бабушка, она ребенок войны, и дедушка, они никогда, ну, у них не было ни родителей, никогда никого, и они вот всегда всех привечали домой, там они недалеко от остановки жили, всегда всех звали, там, пойдемте кофе попьем, давайте мы вас яблочком угостим и так далее. И мы всегда приезжаем, бабушка до сих пор жива, ей 83 года, и если день рождения, то мы всей семьей встречаемся в любом случае. Ну, кто-то не приехал, ну, ладно, ну, вообще вот, и если Новый год, тоже встречаемся обязательно, и как бы поддерживаем друг друга. Вообще, на данный момент, конечно, кто вот в Екатеринбурге у нас живет, у меня сестра родная, она, конечно, меня очень сильно поддерживает. Я иногда жалуюсь, вот, я там то не могу. Она говорит, встала, пошла, быстро.
Ну, то есть молодец, она не жалеет, она наоборот, соберись, Мария, у нас все получится.
У меня вообще нет людей, которые меня жалеют.
Это правильно.
Может, только мама. Маме хочется все за меня все сделать, переделать и даже зарядку за меня сделать. У меня тренер говорит: мама, уйди. Один раз она со мной была на тренировке. Говорит: вот это у тебя тренер такой. Не забалуешь, как говорится. Ну, видимо, такой мне и нужен.
Мария, и несмотря на все трудности, другие же, кто-то же бывает в такой ситуации и отчаяться, сядет в кресло инвалидно и скажет: ну все, будем ждать, когда вот все закончится. Вы же нашли в себе силы не только подниматься по лестницам и заниматься зарядкой, но у вас же серьезное дело именно помощи людям с особенностями, скажем так, развития. Расскажите о том, вот об этом вашем таком серьезном начинании.
Угу. На самом деле у меня начались ухудшения. Я еще работала в компании, которая оформлением занималась. То есть мы оформляли свадьбы, праздники, там надували шары и так далее. И тут мне сестра говорит: давай откроем свою студию. И я как бы не побоялась, я еще тогда ходила без трости, ну, хромала потихоньку, сложно было, но ходила. И я говорю: ладно, хорошо. И вот у нас уже в этом году 9 лет эстрадной студии «Мелодик», и мы продолжаем вот этот наш путь, обучаем детей, взрослых музыке, игре на музыкальных инструментах. И 3 года назад, на самом деле, у меня внутри почему-то заложено, я еще хочу, чтобы вот к нам приезжали люди, кто вот на колясках, чтобы они тоже развивались. Это у меня такая идея, думаю, вот люди, которые особенные, особенные дети, и просто им же нужно творчество, это им, ну, и это их вдохновляет. Поэтому мы прямо вот так взялись, честно говоря, фонд открывать было, может, мы 3 года открыть его не могли, желание было, но сложности были всякие.
Это ж надо сесть разобраться там с документами.
Это ж заморочка была
как
большая.
Как минимум тут просто даже сесть сам.
Это была пандемия, невозможно было много там таких моментов. Вот. И мы открыли фонд, и дальше я выиграла грант, написала грант. Вот мы с ребятами занимались музыкой, они у нас пели, ходили на различные мастер-классы. Мне это очень нравится, что я могу помогать людям, потому что я вижу, когда человек, который, например, помогает мне, я иногда на улице кого-то прошу: помогите, пожалуйста, дойти, кто-то прям с удовольствием: да, конечно, да давайте. Все равно люди должны друг другу помогать в любом случае. А сейчас у нас вот как раз за стенкой занимаются ребята, у них сегодня и вокал, и танцы, еще потом будет флейта.
Это как раз вот особые ребята
занимаются. Особые ребята, да, да.
Но для них это очень важно, потому что даже для родителей, когда у тебя ребенок может играть, может еще что-то, это же какие-то силы, крылья за спиной вырастают, что мы двигаемся, мы развиваемся.
Это у них вырастают крылья, а у меня вырастают крылья того, что я как бы веду такую деятельность, потому что мне это очень нравится. Ну и я для себя разные инсайты как бы вот у меня возникают тоже время от времени, да. Я вот недавно хотела, ну несколько лет назад, думаю, хочу поменять квартиру, я живу на 3-м этаже без лифта в хрущевке, и вот мне нужно подниматься, каждый раз зимой, особенно для меня, это прям вот тяжело. Даже не то, что тяжело.
Очень тяжело.
Спуститься, ладно, подняться там, такой труд. Вот, и я мужу каждый раз говорю: давай поменяем. А потом, знаете, поняла, мы один раз уехали, и там у нас все было по прямой. И я приехала домой, буквально прошло 5 дней. И, знаете, мне тяжело было подняться. Я не смогла, ну, смогла, конечно, но я поняла, что я, если я прекращу подниматься по лесенкам, то я просто, ну, у меня ухудшится. И если я прекращу заниматься, у меня 1.5 года был перерыв занятий с тренером, потом я пошла в центр реабилитации инвалидов, я как бы там подтянулась немножко, вот, и мне посмотрела на других, как им тяжело, и думаю: да ладно, я еще как бы могу вставать, да ладно, я еще как бы там за ручку с кем-то могу ходить, это вообще, ну, ерунда, главное, что я могу, главное, что я хочу, и помогать другим, и как бы, может быть, показать то, что я, ну, я еще деньги зарабатываю, на самом деле, работаю. Поэтому это, знаете, какой-то стимул такой для меня и для всех окружающих, и для зрителей, и для слушателей.
Да, именно поэтому я пригласила вас в программу, потому что бывает иногда, я говорю, что вот все хорошо, а что-то не хватает, и мы сидим и жалуемся. А тут, казалось бы, непростой крест у вас, Богом данный. У меня сразу, знаете, приходит такая, глядя на вас, аналогия с Ником Вуйчичем, когда человек, вообще, да, не имеющий ни рук, ни ног, но он сын пастора, ну, не православный, понятно, что там другая нация, другая культура, но человек верующий, и он вот таким собой просто являет какой-то образ Христа, и глядя на него, люди-то начинают верить и справляться с трудностями тоже. Так вот, глядя на вас, я знаю, что вы же тоже глубоко верующий православный человек, то есть вы и в храм ходите, и на причастие, и я же не услышала ни одного слова, что что-то Господь тут меня так вот, так со мной вот.
Было такое, конечно, это
но в начале нормально, пути. Это нормально.
Столько вопросов было, почему, а зачем, а для чего.
Господи, почему, да, вот казалось бы, мне это, но сейчас-то потом ты начинаешь понимать, что, а может быть, это вот ради нас, чтобы вот мы смотрели, слушали и понимали, Господи, ну какой человек, да, дай нам тоже милости и мудрости свои трудности преодолевать, а не жаловаться, делать то, что мы можем в нашей ситуации. То есть, если вы в вашей ситуации делаете так много, я еще знаю, что вы же еще и песни пишете.
Ну, я не профессионально, но немножко пишу. В основном, конечно, мне нравится петь песни, которые уже такие интересненькие. Кто-то написал, вот я авторов-исполнителей наших екатеринбургских пою. Это очень здорово.
Ну, ваши песни есть. Ваши.
У меня тоже есть.
Какая самая любимая ваша песня? Я думаю, мы же сегодня кусочек послушаем обязательно в конце программы.
Она у меня, в принципе, там несколько песен, но вот «Станем другими» мне помог тоже автор-исполнитель написать слова. Я там чуть-чуть припев написала, а так музыку написала я. Ну, вот
очень
называется
здорово.
«Станем другими». Можно ее послушать.
Я думаю, да, это будет здорово. И знаете, вот мы сейчас же все-таки в православное радио, и у меня опять еще одна мысль интересная пришла. Мы же можем начать молиться друг за друга. И вот, уважаемые наши радиослушатели, давайте мы все вместе с вами за Марию помолимся, за Марию Федоровских, за человека, который, несмотря на такие трудности, служит Господу, вдохновляет нас. Пожелаем вам, Мария, крепкого здоровья, чтобы вот она вспять болезнь пошла. Мы же можем об этом попросить и помолиться. Почему бы и нет? Но главное вам спасибо, что вы пришли нас вдохновить, как-то поделиться своим опытом. И пожелаем, чтобы дальше ребятки к вам приходили, что действительно настал период, когда и на колясках будут приезжать, и заниматься музыкой, заниматься и пением, и творчеством, выходить на сцену. Ну а мы будем прощаться. Программу из цикла «Люди и судьбы» для вас провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас Мария Федоровских. И немножко послушаем песню «Станем другими». Всем до свидания.
До свидания.
До новых встреч. Да хранит вас всех Господь.
Ощущая внутри с тобой, не уснем до зари, тьма окружает опять, и пути не видать. Мы снова ищем ответ, но там, где его вовсе нет, мы все хотим изменить, чтоб счастливее быть. Прочь от падений обратно, и уже не вернемся обратно. Мы станем другими, и новые двери откроются нам, и уже где-то там мы забудем потери, и жизнь мы наполним благими делами, и новый наш путь мы хотим освещать красотой. Легко, и мы улетим далеко. наших ног. Мы хотим освещать храм.